вечером у микрофона.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. До недавнего времени не приходилось мне видеть, что часть книг в публичной библиотеке находится в помещении без окон. Но это ладно. А вот то, что двери в эти комнаты массивные, как в банковском сейфе, это весьма примечательно. По крайней мере, других таких библиотек в нашей области я не встречал. А вот в Вязниках такая есть. А что же там прячут за массивными дверями? Да ничего не прячут. А двери остались, как говорится, по наследству от предыдущих владельцев. Вот о них и о здании, построенном более 100 лет назад, сейчас и расскажем. Но вначале об улице, на которой стоит нынешняя библиотека. А если говорить об официальном названии, то это информационно-правовой библиотечный центр «Интеллект». Нашим гидом в прошлое согласилась стать заведующая центром обслуживания Татьяна Смирнова. Итак, улица. Сейчас она носит название «Советская». В начале века, разумеется, она так не называлась. И вообще, как говорит Татьяна Николаевна, не всегда была она и главной городской улицей.
С самого начала образования нашего города главной улицей была Благовещенская. Тракт, так называемый, потому что вел от Владимира в Нижний, и она была действительно главной. И только с 1790 года вот улица Советская, тогда она называлась Новая, отобрала главенствующую роль у этой Благовещенской улицы. И она стала вот действительно связующей такой с Владимира и Нижнего Новгорода. Впоследствии она переименовалась в Шоссейную. И уже только после революции, естественно, что тогда переименовалось очень много улиц, нашу переименовали, тоже сделалась она Советской. Но в простонародье она стала Шаталовкой, потому как вечером по ней очень любили прогуливаться граждане, молодежь, более взрослое население. Ну, так говорили, шатались по этой улице, поэтому она была Шаталовкой.
Жить на Новой или Шоссейной считалось престижным?
Жить на этой улице было очень престижно. Здесь очень дорогие были земли, поэтому жили в основном купцы, банкиры, и строились хорошие гостиницы. Надо сказать, что как раз в начале нашей улицы стоит небольшое одноэтажное здание, но в свое время оно было самой лучшей гостиницей города Вязники. В ней даже останавливался Некрасов.
Как называлась гостиница?
Ну, гостиница – это был дом Сизякова.
То есть какого-то определенного названия?
Определенного названия не было, да. Сейчас там у нас горэлектросеть, вот. Но определенного названия не было. Это был дом Сизякова, который вот построил и под гостиницу.
Сизяковы кто были?
Сизяковы – это были, по-моему, одни из наших… Занимались они электрификацией города. Вот, скажем.
То есть промышленник, в общем-то,
ну, да,
деловой человек.
Деловой.
Как бы сейчас сказали, бизнесмен.
В основном улица как раз и состояла из бизнесменов, предпринимателей и банкиров.
А вот то, что Некрасов останавливался в этой гостинице, действительно документально подтверждается.
Там табличка,
потому что...
здесь, да.
Нет, потому что, например, много разговоров ходит о том, что и Пушкин останавливался проездом в Вязниках, но никаких документов нет. А вот о Некрасове, видимо...
Ну, есть на этот счет, не знаю, насчет Пушкина, но насчет Некрасова все-таки такое существует документация. У нас даже табличка висит на этом здании. И документация, как я понимаю, все-таки можно найти в нашем краеведческом музее.
Если пройтись по нынешней Советской, то глазу и есть на чем задержаться. Правда, здания в разной степени сохранности, но нет тут типовых пятиэтажек или развалин бараков времен начала 20-х годов. И именно на этой улице появилось здание банка. По словам Татьяны Смирновой, конкурентов в плане архитектуры у него не было даже в Москве.
Это была действительно очень интересная улица. И так как она все-таки говорила, что она была главной, и на ней очень многие строились, на ней же торговые ряды строились для наших граждан. А вот это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, это бывший банк. И строился он банком. Но на месте этого банка в свое время было построено двухэтажное здание одного из управленец города. Там... Понимаете, как построился полудвухэтажное здание, и вот когда появился впервые у нас Волговятская компания и решила построить банк, присмотрели вот этот дом, двухэтажный, хороший, но он был для них маловат, поэтому дом раскатали.
Что это значит раскатали? Снесли?
Раскатали по бревнышку, ни в коем случае.
А то есть дом
они
был деревянный,
раскатали,
да?
Да, они раскатали его по бревнышку, и если посмотреть внутри нашего дворика, у нас есть дворик, там как раз вот находилось это здание. А заметьте, купцы, предприниматели, если они что-то делали, то делали не только для себя, они еще и для людей заботились. И вот этот дом, который они раскатали, поставили вглубь двора, предназначался потом для служащих этого банка, который впоследствии построили вот вырытым здесь котловане, уже готовым. Банк создавался по специально заказанным у самых интересных, самых дорогих архитекторов того времени. Есть еще один точно такой же банк в Сызрани. Вот, напоминает тоже лепнины и еще с чем-то. И вот наш банк волговятский, когда построила компания, он считался не просто самым лучшим нашего города, а такого банка не было даже в Москве. И даже среди районных городов, ну, если как мы сейчас считаем районных городов, он был самым дорогим, самым красивым и самым дорогостоящим.
Вот в это, кажется, очень сложно поверить, что в провинциальных Вязниках банк такой превосходил банки Москвы.
Поверьте, у нас были очень хорошие предприниматели, у нас были очень хорошие купцы. У нас даже был один Вязниковский купец, который начинал совсем с самых низов, так скажем, и потом уже торговал пушниной, переехал все на север, торговал пушниной, даже золотом. И у него доходы были миллионные. Так что наши Вязники, наши купцы могли себе позволить что-то построить. Тем более, что купцы и предприниматели, а банковские служащие, тем более знали цену деньгам и хорошей архитектуре.
Но компания-то, блядь, Волговятская, а не Вязниковская же.
Но помогали Вязниковские. Дело в том, что если предприниматели...
То есть здесь было отделение, как я понял,
да,
банка, да?
Да,
а центральный офис был,
вы,
наверное, в Нижнем?
Да. Когда заказчик принимал участие в архитектуре, это не значило, что он просто заказал, ему построили, он пришел, принял, сдал. Нет, в то время, если он заказывал себе вот такой банк, такое здание, он принимал полное участие, вплоть до того, что даже помогал строить. Он вносил всякие архитектурные какие-то изменения под свои нужды. И наши льнопрядильщики, наши, извините меня, вот эти все магнаты, которые жили и строили, вот работали в нашей здесь мануфактуры, вот. То есть они вот под себя строили вот именно это здание, они указывали, как им построить. И не зря ведь выбрано было именно это место. Потому что первый банк, который был построен в Вязниках, самый первый банк, находился совсем недалеко здесь, тоже по Советской улице. И когда уже стали задумываться, волговятская компания пришла, то львиная доля, конечно, оставалась городу. Их это, естественно, не устраивало, поэтому они вот сделали свой банк. Но когда они выбирали место, выбирали так, чтобы уже люди, которые знали, которые это место любили, недалеко от того банка, чтобы они уже были привязаны к этому месту, шли туда, куда им необходимо. И уже тогда львиная доля дохода оставалась именно в этом банке.
Стиль архитектурный здания.
Стиль – это был стиль модерн. Стиль модерн. Вот в 1913 году заказали этот банк, и уже 26 октября 1914 года он открыл свои двери.
Быстро построили.
Еще бы. Банки, ну, банковские, да, работники знают, сколько стоит время.
Да.
Они тянуть не будут.
Что радовало глаз, может быть, в то время?
Когда построили этот банк, наши вязниковские жители очень любили прохаживаться, смотреть на него, потому что это было, во-первых, это было удивительно. Самое интересное было то, что были огромные окна. Таких окон не было еще в архитектуре нашего города ни в одном здании. Окна, если можете посмотреть, они просто огромные. Они светлые, большие. Стекла заказывались специально тоже для этих окон. Привозились, в том числе, как и банковские двери, которые строились, которые вот для хранилища денег.
Ну, до дверей мы еще дойдем.
Да.
Сначала
поэтому
про окна.
Окна. Витражное окно с торца здания тоже, оно огромное. Оно было построенное, заказанное специально тоже для этого банка. Здесь очень большая интересная лепнина. Две колонны. Очень долго не снимали леса, потому что действительно был продуман такой дизайн входной вот двери самого фасада здания. Там две колонны огромные, которые встречают жители, которые вот должны показывать, что это монументальное, хорошее, добротное и такое перспективное здание. То есть оно...
Солидной финансовой компанией.
Да.
Скажите, окна сохранились от тех времен?
Окна сохранились с тех времен. Не менялась ни лепнина, ни само здание, ни окна. У нас поменялись несколько окон, ну, просто вынуждены были, потому как они уже изгнили. Но...
То есть вы хотите сказать, что сейчас в здании стоят окна начала 20 века, да?
Да.
И с ними... Посмотрите, а их мыть-то можно?
Мы не трогаем. Мы их стараемся... Нет, мы их моем с нашей стороны, естественно, что... Но открывать мы им стараемся не трогать, потому что, ну, дерево есть дерево, да. Все-таки дерево свое отслужило за 100 лет, за 100 с лишним лет оно свое отслужило.
Реставрировать нельзя, да, такие, или...
Лучше бы, конечно, реставрировать, но, скорее всего, как нам сказали, это будет очень дорого, конечно, и надо разрешение специальное брать, потому что у нас считается памятник архитектуры.
Ну, это понятно, вам нужен специальный проект.
Да, естественно, специальный проект, специальные люди, специальные материалы, все это специальное для того, чтобы действительно такое здание привести опять. Оно было реставрировано в 1970 году, но реставрировано окна не трогали, а в основном фасад делали здание, и внутри, внутренние немножко работы производились. А так, в основном, осталось все, как было.
И крыша осталась? Или крышу все-таки
крышу
делали?
Крышу в прошлом году нам переделали, перекрыли, потому что она тоже уже...
А крыша была здесь какая-то? Металл, да? То есть железная?
Металл. Крышу сделали точно такую же, какая она была в прошлом. То есть, ни ее стиль, ни материал не был изменен, то есть как она была железом покрыта, так ее и сделали тоже таким же железом. То есть на это получили как раз разрешение от организации, которая ведет вот эти архитектурные здания, и они сделали все, чтобы как было, то есть не меняя.
В общем-то, банк, получается, просуществовал не так долго, 3 года. А потом случилась революция и...
Нет. Банк просуществовал очень долго. И уже после революции здесь тоже было уже советское время. Здесь был банк, здесь был сберкассы. Люди ходили, тоже так же платили в сберкассу, обслуживались, вели книжечки свои держали.
То есть направление деятельности не менялось?
Нет, не менялось, оно очень долго. Направление деятельности, потом оно несколько лет, оно так никому не принадлежало. И уже в 2001 году, его передали нам, библиотеке. Вот 2001
году. А библиотеке еще комфортно здесь?
Вы знаете, неплохо. Свет, очень много воздуха, очень окна дают, вот за счет того, что они очень большие, здесь очень много света, здесь очень много воздуха. То есть оно такое, может быть, нам не хватает помещений для чего-то нам, что еще хочется, но по большому счету здесь очень интересно. Вот видите, у нас сейчас и дети сидят, они нашли свой уголок. У нас очень интересно проходит дискуссии, у нас приходят семинары, симпозии, у нас администрация встречается. Здесь всем удобно, здесь помещение такое располагает и подумать, и посидеть, и что-то посмотреть.
Возвращаемся к дверям,
да.
В общем, которые сохранились, опять же, с начала 20 века.
Да, и были специально заказаны.
То есть, получается, у вас... давайте сейчас пойдем к этим дверям.
Давайте.
Померяем толщину.
Давайте.
Ну и так, мы сейчас находимся в бывшем хранилище для денег.
Хранилище для денег. Как видите, куполообразные у нас здесь существует потолок. Сохранились деревянные сейфы, стеллажи.
Стеллажи.
Деревянные стеллажи, на которых
это
лежали деньги.
Простите, это стеллажи начала 20 века, да?
Да.
То есть дерево ничего...
Ничего не сделалось. Я, конечно, не знаю, с какого дерева оно сделано, но оно не сгнило, не испортилось, не рассохлось, ничего им не делалось. Вот видите, стеллажи какие были, они очень толстые доски, но стеллажи какие были, так они у нас и остались. То есть вот здесь лежали деньги, мешочки с деньгами.
Или в пачке, да?
Да, или пачки денег.
И вот дверь сама.
Дверь сама. Обе двери, у нас 2 хранилища для денег, и обе двери были заказаны специально для этого банка, привезены были по заказу строительства. Вот, видите, одна из них называется Сущевский или Сущевский, я не знаю, как правильно завод, который выполнял вот данные двери. И надо сказать, что толстые, очень толстые стенки у них. Вот мы с вами померили 14 сантиметров. Да, 14 сантиметров толщина этих стенок.
Это двери не полые, это цельнометаллическая дверь.
Да, это цельные. У них были, насколько я знаю, если я не путаю, какие-то английские замки. В общем, очень были хорошие замки, которые, после советской власти, после того, как пустовало здание, вынули, к сожалению. У нас они не сохранились, но были очень интересные, видать, замки, и открыть их было не так-то и просто.
То есть, получается, советская сберкасса уже без замков работала, да?
Уже вряд ли, да. Но здесь был операционный зал, поэтому сюда не пускали просто жители, они все обслуживали обслуживались внизу. Да, внизу. Там у нас был как раз избиркасса, там вот как раз обслуживали всех посетителей. А здесь наверху были операционные залы для сотрудников, которые там производили какие-то расчеты или еще что-то. Может, это деньги, хотя уже в этом не знаю, нас наверх не пускали.
Ну, как я вас вижу, не две двери, там еще одна интересная.
А там арка. Арка, а вот помните, я вам как раз сказала, что раскатали и сделали второе здание двухэтажное у нас во дворе. Это для служащих, жилые квартиры. И чтобы служащим можно попасть было в свои жилые квартиры, сделали специально вот такой арочный вход. Вот этот арочный вход как раз для жителей того дома, который находился у нас в клубе дворе.
Нет, Татьяна Николаевна, я имею в виду, что вот две двери Сущевского завода, а третья дверь... Тоже такая толстая, другого завода какого-то.
А, да, эта дверь была заказана берлинской компанией, которая ее проектировала, но делали ее в Санкт-Петербурге.
Тоже это толщина примерно такая же,
толщина,
да?
Толщина такая же, все по этим заводам, да.
И еще сейф стоит в уголке.
А в уголке у нас стоит сейф. Он тоже литой, он весь полностью цельно вот этот металлический, к сожалению, не разбираюсь в том, какой это металл, но по мне так это кажется чугунное. Дверь, сам сейф не приподъемный. Я знаю, что когда...
Потому и не пропал, да?
Да. В 2001 году, когда стали здесь делать ремонт и решили этот сейф вынести отсюда, его не смогли, 10 человек пытались его перекатить и просто вытащить его не смогли. То есть под ним начала шататься лестница, начала там рушиться, в общем, испугались, поставили ее на место, как больше мы его не трогаем, потому что он очень тяжелый, он неприподъемный.
Интересно, как его
такой
вносили.
Такой раритет.
Интересно, как его сюда вносили.
Вот этого мне тоже было бы интересно. Явно не через лестницу.
Раз 10 современных мужчин не могут его вынести, то непонятно, как вносили. Но не через окна же.
Мне кажется, как раз через окна. Скорее всего. Потому что просто по-другому
сюда... То есть каким-то механизмом, да?
Скорее всего. Потому что через лестничный пролет это сделать просто невозможно. Скорее всего. У нас здесь сохранился вот еще лифт, через который спускали вниз, я так полагаю, деньги. Сейчас он, кстати, к сожалению, заложен нашим отопительной системой. Мы его открыть не можем. Но было бы очень интересно посмотреть, что же там.
Принято считать, что уважающий себя банк в прошлом должен был иметь подземный ход. Ну, на всякий случай, знаете ли... У Вязниковского банка никакого подземного хода нет и не было. Но возможность покинуть здание не через парадный вход у служащих была.
Да, конечно. Вот сейчас мы с вами как раз находимся на лестничной площадке, которая отгораживает наше основное здание, опять же, сохранившейся дверью со всеми полагающимися запорами. И через него служащим, которые были в операционном зале на втором этаже, можно было спуститься во внутренний двор нашего же здания, там, где было жилое помещение, или просто выйти на улицу, не потревожив тех, кто работал или кто на данный момент присутствовал и обслуживался на первом этаже, чтобы они не трогали, их не видели. То есть спокойно можно было выйти. Отсюда же можно попасть как раз на чердак и посмотреть, что там может быть, что-то не так или еще что-то.
А чердак вообще был просто как чердак или что-то там какие-то?
Нет,
были...
там просто чердак.
Там просто чердак.
Там просто чердак. Чердачное помещение.
Вот интересно, мы с вами тут походили по зданию, и никаких следов старых печей не обнаружено, как бы сказали. Действительно, печами отапливало здание, или уже банкиры могли позволить себе сделать паровое отопление?
Вот этого я вам точно сказать не могу, потому как я тоже не нашла никаких следов печного отопления. Единственное, что могу сказать, что когда у нас рабочий лазил на чердак и чистили там чердачное помещение, было обнаружено, что вот эти толстые наши стены, они во многом пусты, ну, у них есть полости. И как оказалось, что это не просто для воздухоотвода, не только для того, чтобы вентиляции помещения, но и для отопления. То есть горячий воздух шел по этим пустотам. Кирпичи имеют свойство нагреваться и очень долго отдавать тепло. Поэтому вот сказали, что таким образом отапливалось вот это огромное помещение, потому что действительно нигде не найдено вот такого вот помещения, где бы стояли печь или что-нибудь еще другое, поэтому ничего в этом плане сказать не могу. К сожалению, у нас вот все документы, которые касаются технического плана здания, он уже идет с 2001 года.
Вот и любопытный такой вот факт. Казалось бы, Вот сейчас, когда, опять же, появились и богатые люди, и предприимчивые люди, их это здание, в общем-то, не привлекло. Они могли бы его выкупить, да, и сделать, опять же, тот же банк, да. Ну, кстати, очень престижно было бы, если здание банка 100 лет, ну, что-то подшаманили. Или, в общем-то, тут не пойдет так. Мелким ремонтом не обойдешься.
Мелким ремонтом тут явно не обойдешься, потому что все-таки здание старое и строилось по тем технологиям, которые были. Понятно, что сами стены монументальные, а вот перекрытия-то, они, конечно, деревянные. И понятно, что если вложиться, то сюда надо вкладываться очень много. А потом, скорее всего, то, что здание объявлено памятником архитектуры, то это накладывает особые обязательства, то есть здесь не перестроишь, не переделаешь, поэтому, скорее всего, это вот многих отпугивает, и ну, легче иметь все-таки дело с каким-то современным зданием, которое можно построить, перестроить под себя, чем памятником архитектуры.
Так, Татьяна Николаевна, если все-таки говорить о сохранности, о неизменности самого здания, то я понимаю, что верх сохранился лучше, чем низ.
Да, низ, потому что все-таки у нас реконструировали, и, как сами могли заметить, там более низкие потолки, ну, потому что, может быть, так и было задумано, а верх, вот второй этаж, он у нас менее был перестроен, он вообще сохранился в прежнем виде, в котором он был. Вся лепнина на наших стенах – это настоящая, то есть она не переделанная, она не отломанная, то есть она вот какой
была. Это не новодел, да?
Да, она какой была, такой и осталась. И самое главное, что высота вот этих потолков, она сохранилась, и у нас даже не дают сейчас ни делать ни ниже, ни выше. То есть у нас и освещение идет, если, как вы могли заметить, не потолочное, а пристенное. То есть на стенах сделано, чтобы вот от потолка у нас вот не висят ни один светильник. Да.
Поэтому а сколько вот высота, кстати?
Вот этого сказать не могу, потому что мы померили окна, сами окна около 4,5 метров.
Вот. Выше еще.
Поэтому, ну, где-то около 5-6 метров, это, наверное, точно высота наших потолков.
Итак, финансисты уступили свое помещение библиотеке. А комфортно ли книгохранилищу в банковских стенах? Как считает директор централизованной библиотечной системы Визняковского района Надежда Кузина, вполне комфортно и читателям, и книгам.
Жители Визняковского района как ходили в Госбанк за денежками, а сейчас они ходят за книгами, на мероприятия ходят и дети, и взрослые. Им это здание вроде кажется теплое.
Ну вот зданию 100 лет, конечно, с одной стороны, престижно в таком особняке находиться. Ну это как не особняк в бывшем банке. Но, тем не менее, наверное, есть очень большие проблемы с самим этим домом, потому что если памятник истории, то называется ни одного кирпича вы не можете передвинуть.
Да.
А все-таки зданию более 100 лет, и надо, оно все-таки нуждается в постоянном фактически уходе.
Мы в этом помещении с 2001 года. Что я хочу сказать? Если бы мы не ухаживали, не следили за этим зданием, оно бы, наверное, вообще имело внешний и внутренний вид совсем не такой. Но вы видите, что мы следим за этим зданием. Выделяются деньги от управления культуры. Администрация Визняковского района также выделяет деньги. Я считаю, что здание еще простоит много-много лет.
Но фасад-то надо бы.
А фасад, правильно, я с вами согласна. Фасад будем, но это в проекте.
Надежда Викторовна, вот понимаете, библиотека – это ведь не только сегодня помещение, где люди приходят за книгами или там все сидят в читальном зале. Чем вы все-таки привлекаете сегодня еще?
Вот раньше начинала я работать в библиотеке, это много лет назад, с абонемента. Там была полнейшая тишина. Ходили просто, даже на каблучках боялись стукнуть, чтобы людям не мешать. Читатели читали литературу, журналы. Но сейчас время идет вперед. Живем по-новому, старые не забываем. Но и в библиотеке нет такой тишины, как раньше. Сейчас шумно, весело. Ну, все чудесно, все для людей.
А вот я знаю, у вас летом, что называется, есть за пределами дома еще один зал.
Да. В свое время мы выиграли грант Летний читальный зал под открытым небом. Мы выиграли сумму, я считаю, для библиотеки немалую, 370 тысяч. Мы оборудование приобрели, инвентарь приобрели, все сделали и для...
И что получилось?
А получилось хорошо. Получилось очень даже отлично. Зона такая и детская, и для людей пожилого возраста. У нас очень много клубов для пожилых людей. И занимаются они и участвуют в мероприятиях не только в здании этой библиотеки, но и вот в этом участке под летним читальным залом.
Ну, то есть, получается, такая изба читальня на свежем воздухе.
На свежем воздухе. А почитать?
Но в хорошую погоду только.
В хорошую погоду. Правда, мы приобрели и домики с покрытием, можно посидеть. Но зачем сидеть там в сырую погоду, когда у нас есть место, удобное для... читателей.
А вот хорошо, а до какого часа я могу посидеть у вас летом в читальном вашем здании?
До 6 вечера. Это, конечно, может быть и мало. Мало. Но мы можем посмотреть. Опрос сделаем для жителей населенных пунктов. Как они скажут, до 9 скажут, значит, только работаем для народа.
А скажите, а народ стал меньше сегодня читать?
А народ читает. Как читал, так и читает. Как любил библиотеку, так и любит.
А чем это интересно, он там любит библиотеку? Он, наверное, думает, вернее, он приходит сюда, наверное, за общением, а не только прочитать какую-то или взять какую-то книжку.
А вот общение – это, наверное, самое главное. Общение. Очень много одиноких людей, которые, конечно, где поговорить о своем, о хорошем и о плохом? Только в библиотеке. Они книжечку возьмут, они журнальчик полистают, они с библиотечным работником побеседуют. Библиотечный работник – это вам не сосед. Тут можно что-то рассказать, потому что из библиотеки никуда ничего не уходит.
Как только я вхожу в библиотеку, я запираю свою дверь и изгоняю таким образом жадность, самолюбие, пьянство и ленность. И все пороки, которых источником является невежество, плод праздности и меланхолии, я погружаюсь в лоно вечности среди чудесных авторов с такой гордостью, с таким чувством самоудовлетворенности, что готов жалеть всех важных и богатых господ, которые не причастны этому счастью. Этими словами голландского философа, издателя, поэта, драматурга 16-17 веков Даниэль Гензиуса, позвольте мне завершить сегодняшнюю передачу. Над ней работали режиссер Юрий Пискарев, автор-ведущий Константин Киреев. Всего вам доброго!